Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы продолжаем тему, поднятую моим коллегой Еленой Рыковцевой. Завтра в Москве и послезавтра в Петербурге пройдут марши несогласных. Как сообщают средства массовой информации, в преддверии марша несогласных 14 апреля в Москву уже прибыл ОМОН из разных регионов России. Как сообщают очевидцы, на улице города уже встречаются машины с бойцами ОМОНа из Удмуртии, Мордовии, Пензенской и Нижегородской областей. А на Пушкинской площади заготовлены десятки металлических ограждений. Зачем и для чего проводятся эти марши? Какая конечная цель у их организаторов? Смена власти? Зачем организаторы петербургского марша несогласных пригласили на него губернатора Валентину Матвиенко? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» представитель «Новой газеты» по северо-западному региону Николай Донсков. Доброе утро.
Добрый день.
И главный редактор интернет-газеты АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве. 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Я бы хотел вначале немножко остановиться на одном моменте, который меня очень удивил, как бы, немного в Петербурге. Дело в том, что 7 апреля Валентина Матвиенко праздновала свой день рождения, и, соответственно, вся пресса нескольких независимых средств массовой информации и газет, они все посвятили свои страницы непосредственно дню рождения Валентины Ивановны. Я хотел бы обратить внимание на то, как это все освещалось. Почему я с этого начинаю? Это чтобы понять ответ на вопрос, почему пригласили Валентину Матвиенко на марш несогласных. Очень замечательно поздравила своеобразным образом газета «Дело» Валентину Матвиенко. Они обратились к... Газета обратилась непосредственно к мэру города Шепетовки Святославу Шпильченко. И Шпильченко Святослав прислал ей поздравления. «Шановна Валентина Ивановна, примите самые сердечные поздравления с днем рождения с вашей малой родины, города Шепетовки. В день, когда леса вокруг Шепетовки полны цветущих подснежников, желаем вам, самой красивой женщине Санкт-Петербурга, весеннего цветения, солнечного настроения, крепкого здоровья». Ну, бог с ним, с днем рождения. На сайте агентства политических новостей «Северо-Запад» провели анализ тех публикаций, которые появились непосредственно в день рождения Валентина Матвиенко, и написали: «Мастера высшего халуяжа. День рождения Валентина Матвиенко около смольнинских газет отметили чрезвычайно пышно. Страницы прямо ломились от поздравляющих, желающих первыми челмокнуть сиятельную ручку и в очередной раз напомнить питерцам, какая умница-красавица ими управляет. В негласном чемпионате города по высшему халуяжу второе место заняла смена. Бывший орган Ленинградского комсомола в одном номере опубликовал сразу 6 фотографий любимой губернаторши, а материал о ней занял целую полосу. Большая часть публикации была посвящена отношениям виновницы торжества с Богом. Оказалось, наша градомучительница осознавала себя верующим человеком даже в детстве, будучи пионеркой. Так с крестом до молитвы до первого секретаря горкома и дошла. Но и сменовцы оказались жалкими подмастеями по сравнению с коллегами из Санкт-Петербургского строительного еженедельника. Номер получился такой, что покойный Матвиенкин друг Туркменбаши на том свете от зависти воет. На 12 полосах размещено 16 губернаторских фото и 41 поздравление. К сожалению, в электронной версии все это великолепие отсутствует». Конец цитаты. Андрей, и вот на этом фоне, на фоне замечательных сообщений о том, как прекрасно развивается город, оппозиция решила, во-первых, провести марш несогласных. Да, зачем и почему, спрашивается, если так все хорошо. И, во-вторых, пригласить саму Валентину Матвиенко на него. Вот объясните, кому и почему это надо.
Ну, после 3 марта, которое было крайне успешным примером совместного выступления здесь оппозиционных сил и горожан, когда о нашем марше Петербург заставил говорить не только всю страну, но и без преувеличения всю Европу и весь мир, когда несмотря на запугивание со стороны той же госпожи губернатора лично, со стороны руководителей правоохранительных органов, которые говорили, что не ходите туда, там будет ОМОН, что марш не санкционирован, и ни в коем случае там не приходите. Пришло порядка 8 тысяч человек, прошли по Невскому проспекту, сметая перед собой кордоны ОМОНа, и предъявили наши требования к городским властям. Вот после этого произошла консолидация оппозиционных сил, было создано координационное совещание оппозиционных сил Санкт-Петербурга, куда вошли национал-большевики, а я являюсь лидером национал-большевиков Петербурга, помимо того, что возглавляю интернет-агентство ОПН «Северо-Запад». Туда вошло петербургское отделение партии «Яблоко», тем самым войдя в некоторые противоречия с позицией своего федерального лидера Григория Явлинского, который отказывается от сотрудничества с «Другой Россией». Туда вошли другие организации, входящие в «Другую Россию», и туда вошло множество общественных структур низовых, таких как «Защитим остров Васильевский», которые борются против намыва на Васильевском острове, таких как «Сохраним Юнталова», это парк, заказник на границе Петербурга, который сейчас уничтожается городскими властями, и многие-многие другие организации. И произошла консолидация этих сил, и второй марш был задуман именно потому, что первый был просто демонстрацией силы. Мы вышли, мы показали, что мы сильны, что мы не боимся угроз властей, что это наш город, что мы здесь хозяева, а не какие-то временно нанятые нами люди, которые вот присвоили себе право управления этим городом уже даже и без выборов. И, однако, этот марш должен быть продолжен, потому что первый раз прошли, показали силу, теперь мы должны усиливать давление на власть. Мы должны навязывать власти свою повестку дня. Фактически можно сказать, что марш несогласных после 3 марта сам стал центром власти, центром силы. Потому что 3 марта мы были на Невском, мы его контролировали, и в Смольном была паника от того, что происходит в городе. Поэтому марш стал, как я уже сказал, центром силы, центром власти сам, и он должен навязывать теперь свою повестку дня тому центру власти, Смольному. То есть теперь мы хотим перейти от просто маршей, от демонстрации силы к непосредственному уже выдвижению требований и к тому, чтобы заставить городские власти слушать народ и реализовывать те требования граждан, которые они им предъявляют. Вот существует список требований, мы выработали совместно самые общие требования граждан, которые мы дальше будем обсуждать. Мы их передали в Смольный с официальным письмом. И пригласили Валентину Матвиенко действительно прийти на марш несогласных и выступить на митинге. Почему? Потому что мы хотим, чтобы она вышла к народу и ответила по каждому из пунктов, что она, какова ее лично позиция по этому поводу. А дальше уже народ будет решать, нужен нам такой губернатор или нет. И в случае, если этого не произойдет, и она откажется отвечать на наши требования, тогда мы дальше будем развивать наше наступление. Будем идти вперед, будем усиливать давление на власть, придем, как Мартин Лютер в свое время пришел к дверям Костела, прибил свои 95 тезисов, так и мы придем и прибьем к дверям Смольного наши требования и заставим власть считаться с нами.
Спасибо, Андрей, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и главный редактор интернет-газеты АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Николай, как вы считаете, должны какие-то действительно вестись вообще переговоры с властью представителей оппозиции? Или, в принципе, все это бессмысленно?
Я считаю, что, безусловно, в обществе должен быть диалог. Как мы это назовем, это другой вопрос. С оппозицией, с властью или каких-то иных политических сил, с другими политическими силами. Но диалог этот должен быть. А сейчас мы наблюдаем то, что диалога, во-первых, нет. А во-вторых, вместо диалога все чаще происходит прямая конфронтация. Что, собственно, с самого начала исключает какой-то не только обмен мнениями, но даже выработку какого-то решения. Безусловно, в этом смысле, как мне представляется, власть должна была бы сделать первый шаг к осознанию того положения, что наличие политической оппозиции в стране и в городе – это нормальное явление. И с этой оппозицией нужно вести диалог. Не языком ультиматумов, а языком именно нормального конструктивного диалога. Вот Андрей говорил по поводу того, что марш несогласных продемонстрировал силу оппозиции. Тут вот я немножко, не то чтобы поспорить, но хочу подчеркнуть, что, может быть, в еще большей степени эти события продемонстрировали силу репрессивного аппарата власти. И власть, собственно, это была, вероятно, цель власти. И вот то, что происходит сейчас в преддверии подготовки следующего марша несогласных, в частности, вот те ежеминутные сообщения из Москвы, когда мы слышим, что прибывают все новые и новые отряды ОМОНа, это как раз демонстрация, вызывающая демонстрация репрессивного аппарата власти. И это очень серьезный тревожный сигнал в нашем обществе. Его нужно осмысливать, и нужно с этим бороться. Я не говорю, что бороться нужно с оружием в руках или как-то иначе, но, по крайней мере, это очень тревожный сигнал, который вынуждает нас задуматься об очень многом.
Я позволю себе привести пример заявления спикера Госдумы Бориса Грызлова, который вчера заявил относительно марша несогласных 14 апреля, когда его спросили, как он, значит, относится к этой акции. Он говорит: сегодня, я цитирую, существует большая опасность, то есть план, что есть планы провокации. Говорю это как человек, который знает эту ситуацию, очень любопытно. Люди, которые выходят, может быть, из хороших побуждений, не знают, что могут быть втянуты в провокации, связанные с насилием и возможными жертвами. По его словам, он отрицательно относится и к массовым мероприятиям, которые пройдут 14 апреля, и к любым другим маршам и шествиям, участники которых пытаются выразить свою точку зрения на происходящие в России события, передают РИА Новости. Пожалуйста, Андрей, что вы думаете по поводу этих заявлений? Вообще очень интересно обсудить это заявление.
Ну, я думаю, что и заявление Бориса Грызлова, и аналогичные вещи, которые постоянно говорят люди из других партий власти, как, например, депутат от ЛДПР Абельцев, который сказал, что на участников марша надо спустить бешеных собак. Это показатель того, что они экстремисты. И Грызлов, и Абельцев экстремисты. Это люди, которые прямо подталкивают к насилию в отношении марша, запугивают людей, говорят о жертвах. Зачем он это сказал? Со стороны участников марша, со стороны оппозиции вообще, за все время ее существование в современной России, в путинской России, не было во время наших демонстраций разбито ни одного стекла, не было ни одной машины повреждено, никогда не сопровождалось это никакими эксцессами, только ОМОН, который нападает на участников демонстрации, избивает их, и вот они и провоцируют сами эти самые столкновения, эти самые провокации. Они провокаторы, они экстремисты, они мы мирные граждане, которые выходим, чтобы предъявить власти наши требования, нам этого сделать не дают.
А вы, Николай, что думаете?
Я вот согласен с Андреем в том, что не буду говорить про всю историю путинской России, как Андрей сказал, а по примеру марша несогласных, который был 3 марта, действительно, со стороны колонны манифестантов он проходил достаточно мирно. И на самом деле не было не только разбитых стекол, но, в общем, даже мусора на улицах не было. И это свидетельствует о многом. То есть эти люди действительно не шли для того, чтобы драться, для того, чтобы устраивать какие-то провокации. Что касается заявления Грызлова, то, безусловно, как бывшему министру внутренних дел, наверное, он ситуацию знает изнутри. Но вот именно людям на таких постах, и на том, на котором он был, будучи министром, и на том, на котором он находится сейчас, нужно было бы скорее, во-первых, предотвращать возможные эксцессы, а надо полагать, что рычаги для этого у него есть. А во-вторых, надо было бы, наверное, вырабатывать в обществе ту политическую культуру, которая позволяет проводить мирные манифестации, как мы видим это в других странах. И в частности, вот по примеру той же нашей соседней Украины, где, в общем, никаких драк не было, несмотря на очень конфронтационное, казалось бы, идеологическое противостояние противников той и другой страны. Вот нам нужно учиться этой политической культуре.
Пожалуйста, Андрей. По поводу провокаций добавлю. Да, я знаю, что провокации будут. Действительно, в этом плане Грызлов прав. И мы видели 3 марта эти провокации. Мы видели этих молодых людей, этих подростков с плакатами «Березовский, мы с тобой», «Газ Грузии дешевле», «Буш, спаси демократию в России». Это люди, которые за деньги поднимали эти плакаты. Даже видели их куратора потом, который им раздавал эти деньги. Да? Там за 1000 рублей он просто поднимает плакат. 1500, если ввязывается в драку, спает в милицию 2000 рублей. Это провокация. И, кстати говоря, когда пенсионеры, которые выходят на марш, наши активисты видели эти плакаты, то, естественно, мы старались как бы заставить их убрать их. Если это повторится снова, то мы будем тоже реагировать на это и не будем терпеть, чтобы это просто так эти люди как бы шли в наших рядах. И не исключено, у нас тоже есть такая информация, что готовятся специальные группы для нападения на участников марша, для провоцирования драк. И если будут там разбитые стекла, да, и машины на этот раз, то сразу хотим предупредить, что это не мы, это не наших рук дело. Это вот те самые провокаторы, которые наняты за деньги для того, чтобы дискредитировать оппозицию, а потом их покажут по Первому каналу и скажут: вот смотрите, вот они, экстремисты, подонки, там они говорят о чистых намерениях, а что делают на самом деле. Это не надо, господа, вот не надо на нас это все вешать, свое это дерьмо.
Кстати, по поводу Бориса Березовского, сегодня большинство агентств и средств массовой информации распространило его интервью газете «Гардиан», где он заявляет, в частности, что готовит революцию в России с целью свержения режима Владимира Путина, уже это он заявлял в свое время, он признался, что финансирует неких людей из окружения российского президента, которые будут готовить дворцовый переворот. «Нам необходимо, — говорит он, — использовать силу, чтобы сменить этот режим. Его невозможно изменить демократическим путем. Без силы и давления никакие перемены невозможно», — заявил Борис Березовский. По этому поводу агентство News.ru.com сообщает: примечательно, что интервью Березовского появилось накануне акции протеста, которые должны пройти в Москве в субботу 14 апреля. Вероятно, Березовский хочет напугать власть, которая постарается применить силу против мирных демонстрантов и тем самым вызвать беспорядки и ухудшение политической ситуации в стране. Конец цитаты. Николай Донсков, да, ваше отношение к этому заявлению, и очень любопытно, что вы думаете.
Ну, что тут сказать. В общем, Борис Абрамович, он как опытный интриган, как человек, который съел не одну собаку на этом поприще, безусловно, пытается использовать политическую конъюнктуру в своих каких-то целях, и поэтому та обстановка, которая предшествует маршу несогласных, она крайне благоприятна для такого рода заявлений с его стороны, потому что он тем самым как бы вписывает себя в процесс. И вместе с тем она как раз вредна для тех людей, которые, собственно, организуют эти манифестации по той причине, что появляется повод для того, чтобы обвинить их в том, что они действуют на деньги Березовского. Кстати говоря, 3 марта, когда вот я освещал марш несогласных, я своими глазами видел этих людей, которые с плакатом «Березовский, мы с тобой», они просто перебегали от одной телевизионной камеры к другой, чтобы в кадре непременно был этот плакат «Березовский, мы с тобой».
Причем,
да-да-да. Вот. Но вот в данном случае, я не знаю, намеренно или осознанно, вот такого рода, в общем, провокационное заявление Бориса Березовского прозвучало именно в эти дни. Оно именно провокационное, потому что в данном контексте многие средства массовой информации уже тиражируют вот это мнение, что всю эта ситуация раскачивается вот такими людьми, как Березовский, и не стоит, в общем, не только принимать участие в такого рода акциях, но и вообще подавать руки этим людям. Естественно, это, еще раз повторяю, предполагал ли Березовский такой эффект или нет, но я думаю, что он действовал просто в личных целях.
Пожалуйста, Андрей.
Ну, вот я думаю, что сейчас мы обсуждаем это заявление, а сегодня его там широко растиражируют все государственные СМИ. Мы увидим по Первому каналу, как в программе «Время» это все озвучивается.
Администрация президента уже сделала заявление.
Как скажут, что вот действительно финансируют там Касьянова, Лимонова, Каспарова, вот марши несогласных, смотрите, значит, вот они готовят свержение власти к стране, вытащат из конюшни Александра Невзорова в очередной раз, чтобы там что-нибудь он такой злобный вякнул по этому поводу. Ну и так далее. Осознанно, неосознанно, но Борис Абрамович сыграл на руку Кремлю в данном случае. Это определенная игра между нынешней российской властью и лондонским изгнанником, олигархом бывшим. Ну, что я могу сказать, что он-то в Лондоне, ему-то, в принципе, ничего не будет, а нам вот выходить на марш, и, конечно, наверное, будут силовые меры, то есть это уже известно, что они будут, вот, но, безусловно, мы не разделяем таких заявлений, мы не рассчитываем ни на какой переворот в окружении Путина, то, что давление на власть надо усиливать, то, что путем выборов ее не сменить сейчас, ну, по крайней мере, так как они сейчас проходят в России, это правда, но мы будем действовать на улице. Мы будем действовать в рамках закона, в рамках вот той тактики, которую оппозиция выбрала за последние годы. Ну и постараемся выдвинуть своего кандидата все же на президентских выборах. Если он будет один, единый общий оппозиционный кандидат, поддержанный всей этой уличной стихией, то не исключено, что нам удастся переломить ситуацию.
Спасибо. Андрей Николай Донску.
Вот, Андрей, ключевую фразу, на мой взгляд, высказал сейчас, что мы будем действовать в рамках закона. Вот как раз власть пытается всячески, уже не первый год она пытается это сделать, демонизировать оппозицию и создать ей ореол славы тех людей, которые действуют беззаконно и которые призывают к беззаконию. И, в общем, власть преуспела в этом направлении. Мы сейчас видим, что практически вся, даже весьма лояльно, ну, в кавычках лояльно настроенная либеральная часть общества, она так или иначе маргинализуется с помощью этой власти. Она отталкивается на обочину политической жизни. Процесс этот, к сожалению, необратимый. То есть происходит изменение, качественное изменение и в массовом сознании, которое воспринимает оппозицию действительно как отщепенцев. И оппозиция невольно вынуждена к тому, чтобы ее действия были более активны, более радикальны, даже если они остаются в рамках закона. Вот эту грань очень трудно не перейти, и к тому же власть постоянно обвиняет многих участников и многие политические организации просто вне закона. В частности, поступили предупреждения даже Петербургскому яблоку из городской прокуратуры Санкт-Петербурга о том, что их деятельность может быть приостановлена за участие в марше несогласных. Таким образом, даже такие, в общем, с давней традицией, демократической традицией организации условно объявляются вне закона. Это тоже очень опасная тенденция, которая очень успешно реализуется кремлевскими политтехнологами в последние годы в России.
Николай, а ваша газета как раз в последнем номере опубликована статья о том, что напротив штаб-квартиры партии «Яблоко» в Петербурге установлена специальная... помещены специальные средства для того, чтобы постоянно фотографировать и проводить. Расскажите несколько слов об этом.
Ну, это рассказывали сами яблочники о том, что происходит такого рода активность. На самом деле она происходит не впервые, то есть, может быть, не в такой форме, но, по крайней мере, накануне каких-то либо массовых акций, либо каких-то выборов, как правило, всегда происходит в той или иной форме слежка за определенного рода активистами. Тех, которых власть считает опасными, или тех, которых она считает, которые могут что-то предпринять со своей стороны. В частности, об этом рассказывали не только яблочники. Тот же Сергей Гуляев рассказывал, что за ним также ведется слежка. Но вот, к сожалению, это еще раз подчеркивает, я уже говорил об этом, что власть выработала очень мощный репрессивный аппарат, который совершенно не таясь действует. Это уже фактически инструменты далекого прошлого, рудименты времен 30-х годов.
Спасибо, Николай. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: почему провинциальные девушки, ориентирующиеся на карьеру удачливой жены или содержанки богатых русских мужчин, вдруг стали законодательницами моды и стиля? Обсуждают эксперты, психолог, преподаватель Университета дружбы народов Ева Корсакова и адвокат Максим Зубарев. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В 30 минут коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники не исключают, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. Власти Москвы подтвердили отказ на проведение акции 14 апреля в центре города. Организаторы марша от своих планов не отказываются. На Украине ряд телеканалов проводят акцию «День без политиков». В информационных выпусках не будут показывать политических лидеров и представителей власти. Президент Украины Виктор Ющенко накануне заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады, но не исключил переноса выборов, назначенных на 27 мая, на более поздний срок. Грузинский премьер Зураб Нагаидели надеется, что Грузия вступит в НАТО уже в следующем году. Об этом он заявил, выступая в четверг в Вашингтоне в фонде Карнеги. В Багдаде сегодня должен собраться на чрезвычайную сессию парламент Ирака в связи с терактом, осуществленным в четверг. Американские военные сообщают, что в результате взрыва в здании парламента погибли 8 человек и более 20 ранены. В Северном море погибли 3 члена экипажа норвежского судна, 5 считаются пропавшими без вести. Судно обслуживало нефтяную платформу неподалеку от Шетландских островов. На востоке Афганистана убиты 2 военнослужащих НАТО, еще один ранен. Американская армия выплатила 33 миллиона долларов семьям погибших и раненых мирных жителей в Ираке и Афганистане.
уроженец США арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерении организовать теракты в Европе. Сотрудники ФБР арестовали Кристофера Пола по завершении расследования его связей с агентами Аль-Каиды в Пакистане, Афганистане и Германии. Число жертв взрывов в столице Алжира возросло до 33. Взрывы произошли накануне у здания канцелярии премьер-министра и у полицейского участка. Более 20 человек получили ранения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем ситуацию в Москве и Петербурге накануне марша несогласных. Обсуждаем также требования петербургской оппозиции и многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и главный редактор интернет-газеты АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абоненты везде «Радио Свобода». Вот приходит очень много сообщений. Андрей пишет: «Вчера я был свидетелем, как по Минскому шоссе в Москву, перекрыв движение, колоннами ехал ОМОН из Калуги. Простые граждане стояли в пробках, пропуская автозеки. Судя по всему, завтра Москва будет на военном положении. Ваше мнение, что будет завтра?» Хороший вопрос. Андрей, можете сказать, что будет послезавтра в Петербурге?
Применительно к Петербургу это послезавтра. Ну, будет следующее. Значит, городские власти разрешили, санкционировали митинг на Пионерской площади и не санкционировали шествие. То есть заявка подавала следующее: сбор на Пионерской площади около Театра юного зрителя в 12 часов, потом шествие по улице Марата, по Невскому проспекту и по Суворовскому к Смольному. У Смольного митинг. Значит, шествие они не согласовали, причем Валентина Матвиенко опять лично выступила и заявила о том, что никаких шествий в городе вообще не допустят, тем самым прямо нарушив Конституцию и российское законодательство, которое, согласно которому граждане имеют право проводить в том числе шествия, демонстрации. Она вот считает, что не имеют. Вот. Ну, разрешен митинг, поэтому мы хотя бы, я надеюсь, сможем спокойно собраться там, на Пионерской площади, а дальше будем действовать по ситуации. Я, конечно, абсолютно уверен, что площадь полностью окружат ОМОНом, поставят КАМАЗы, поставят грузовики какие-то, то есть постараются ни в коем случае не дать нам выйти с этой площади, устроить шествие, от которого мы не отказывались. Но посмотрим, ведь 3 марта тоже было огромное количество ОМОНа, были и грузовики, были и водометы даже, хотя они не были применены, но тем не менее они были. И это не помешало народу пройти по своему городу и объявить о том, что это наш город и мы здесь хозяева. Поэтому в любом случае в 12 часов мы собираемся на Пионерской площади, а дальше смотрим, как будет развиваться событие, уже будет зависеть от действий властей, милиции, ну и от того, сколько будет нас несогласных.
Николай Донсков, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что вот 3 марта все-таки власть была в некотором смысле нерешительна. Она не совсем еще понимала, что ей в такой ситуации делать. Хотя, конечно, наготове были водометы, во всех прилегающих улицах и дворах к Невскому проспекту были усиленные кордоны ОМОН и отряды внутренних войск, но, тем не менее, они выжидали какое-то время, прежде чем, допустим, перекрыть Невский и перекрыть дорогу марширующим. Вот мне кажется, что сейчас власть настроена куда более решительнее. Это уже видно, во-первых, по тем заявлениям, которые идут просто чередой одно за другим, и, во-вторых, по тем приготовлениям, которые происходят в Москве. Так что мне кажется, что власть настроена на гораздо более решительные репрессивные меры в отношении активистов протестных движений. И в этом смысле это выступление, которое намечается, будет иным, чем это было 3 марта.
Сергей Борисович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Очень рад вас слышать. Замечательные газеты представлены, интернет-издания. Вы знаете, я хочу сказать свое мнение. Власть находится в истерике. Цены на нефть скоро упадут, они это понимают. А социальный жирок, который находился у льготных категорий и у пенсионеров, он уже источился благодаря вот этим законам о монетизации. Вы знаете, я считаю, что по маршу нужно какие-то тоже нашим организаторам марша тоже принять какие-то меры. Может быть, пригласить наблюдателей иностранных средств массовой информации, Совета Европы, консульств. Около ближайших отделений милиции, судов, куда видно, повезут задержанных. Устанавливать теле- и фотосъемку, проводить ее. Записывать номера ОМОНовских машин, записывать их руководителей. И обязательно освещать в средствах массовой информации, фамилии указывать и фотографировать тех, кто изуверски относится. Хочу также посоветовать новой газете, интернет-изданию, поговорить с нашими друзьями польскими в «Солидарности». Ведь когда организовывали страйки оккупационные, то есть это забастовки в том же самом Щецине, в том же самом Гданьске, тогда ребята из «Солидарности» фотографировали и всех вот этих вот зомовцев, то есть ОМОНовцев польских, фотографии вешали напротив, на стенды, которые находились там, где проживают эти ОМОНовцы, и рассказывали в садах, где учились их дети в школах, какие зверства производят их родители.
Спасибо, Сергей Борисович. А вы пойдете на марш?
Не знает этого. Спасибо вам огромное.
А вы пойдете на марш, Сергей Борисович?
Обязательно.
Спасибо. Пожалуйста, Андрей
Дмитриевич. Спасибо вам за советы. Ну, как один из организаторов марша, участник оргкомитета по его организации, я могу сказать, что мы такие меры принимаем. Во всяком случае, иностранная пресса и представители консульств приглашены. Они были и 3 марта у нас, и вы знаете, что велась прямая трансляция в Европарламент всего происходящего, и это вызвало серьезную реакцию в мире. В частности, были заявления из Бундестага, партия «Зеленых», и социал-демократы заявили о том, что это беспредел власти, разгон митинга. Ну и европейские СМИ писали об этом достаточно много, поэтому с их стороны определенное отношение было высказано, они все приглашены на марш, я надеюсь, что они там будут. Что касается ОМОНа, то, безусловно, тоже мы стараемся смотреть, и по 3 марта, кто себя проявил наиболее жестко, отличился в избиении стариков, женщин. Но я должен сказать, что в основном это все-таки был не петербургский ОМОН. Это были именно приезжие люди. Питерцев боялись бросать в дело, боясь, что они, видимо, просто откажутся избивать мирных граждан. И они стояли в основном где-то в оцеплении, где-то вдалеке, а не вот в этих кордонах и не участвовали в самом прямом разгоне марша. Поэтому, безусловно, да, такие фотографии мы будем делать, будем смотреть, но надо понимать, что ОМОН тоже неоднороден, и милиция, там тоже есть люди абсолютно нормальные, они, в принципе, плоть от плоти нашего народа, нашего государства, и не раз мы видели и сомнения в их глазах, а стоит ли исполнять приказ, а стоит ли поднимать дубинку, и нельзя сказать, что они делали это охотно. То есть, конечно, да, определенная часть садистов там или людей, которым вот сказали, они побежали бить всех. А есть и те, кто отказывался это делать, есть и те, кто говорил, что мы с вами солидарны, что мы готовы были бы выйти, но вот поскольку на работе, то там не могут этого сделать. Поэтому тоже будем смотреть по ситуации, и с ОМОНом тоже надо работать, и они тоже прекрасно понимают, что они вот воевали в Чечне, были в командировках там, проливали свою кровь, да, служили этому государству, сейчас их кидают на боевые деньги, не платят. Сейчас в Чечне сидит Рамзан Кадыров и спрашивается, за что они, собственно, воевали, за то, чтобы там сел Рамзан и его люди, которые участвовали еще
понятно,
в первой войне.
Да, Николай Леонидович, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, вот в той части, как были затронуты средства массовой информации, что вот стоит как можно более широко публиковать фотографии, репортажи и тому подобное. Вот, к сожалению, выстроена сейчас федеральная вертикаль средств массовой информации и массового сознания как такового, она исключает такого рода широкие публикации, потому что, как мы видим даже сейчас, в последние дни перед маршем, федеральные телеканалы, а, собственно, у нас все телеканалы уже так или иначе контролируются государственными структурами, они об этом практически не говорят. И я полагаю, что будет сказано в крайнем случае постфактум именно как проявление вот этого некоего уличного экстремизма, в кавычках, об этом говорил Андрей. И, к сожалению, вот средства массовой информации на сегодняшний день, их круг слишком ограничен, которые могли бы позволить себе публикацию такого рода материалов. Но, тем не менее, те средства массовой информации, которые этим занимались и прежде, они, конечно, будут делать это и сейчас. Но еще раз повторяю, что, вот, к сожалению, по ведущим телеканалам и по Первому телеканалу, который охватывает 97% населения России фактически. Этого, во всяком случае, с такой подачей мы не увидим никогда.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Рад, что попал к вам на передачу, имею возможность сказать несколько слов. Я очень внимательно слушаю, что происходит сейчас вот и в Москве, и в Петербурге, какие готовятся события. Но позвольте такое мнение высказать. Все-таки мир важнее войны. Вот. И я думаю, что вы победите, в чем у вас есть, несомненно, какая-то большая, думаю, доля истины от ваших направлений, что вы желаете, чтобы Россия была демократичным государством со свободой слова, права. Но вот добейтесь этого, может быть, силой своего духа, своего слова. Ведь если разрешили митинг, можно это сделать и на митинге. Ленин, он как проповедовал там, значит, с трибуны, что его слушали. Может быть, вы бы, чтобы не подставлять людей, которые придут, которые могут попасть под эти дубинки. Ведь власть, она власть на то, что может, например, разрешить и запретить. Если разрешила митинг, можно и на митинге это сделать. Вот то, что вы хотите сказать, выразить это на митинге, сделать это...
Понятно, Андрей, а вы сами пойдете на марш?
Нет, я не пойду. Я имею опыт уже такого.
Андрей Дмитриев, пожалуйста.
Да, ну я думаю, что это принципиально неверная посылка. Власть не имеет права ничего запрещать или разрешать. Согласно нашему законодательству, оно носит уведомительный характер. То есть мы подали заявку на проведение шествия и митинга. И они обязаны по закону нам согласовать шествие и митинг. Значит, могут вестись переговоры о том, где это должно происходить. То есть предлагаться альтернативные маршруты. Мы готовы были рассматривать другие маршруты. Нам совершенно не обязательно идти на Невский. Мы можем пойти по Загородному проспекту, Владимирскому, Литейному и по Шпалерной к Смольному. Может быть, какая-то другая конечная точка маршрута, все это обсуждаемо. Но раз заявлено шествие, они в рамках закона обязаны нам были предложить другие варианты шествия. Этого сделано не было. Более того, их принципиальная позиция, что шествий никаких не будет. Это правовой беспредел, это нарушение российского законодательства, и мы не обязаны подчиняться подобного рода распоряжениям.
Тем более в воскресенье никаких там потоков, по-моему, автомобильных никогда не наблюдалось на том же Загородном проспекте или...
Ну, потоки, в принципе, есть, но я вот хочу сказать, что 3 марта я просто своими глазами видел, что те водители легковых автомобилей, там, пассажиры маршрута, которые были остановлены на Невском проспекте, они, в общем, с пониманием и с сочувствием относились. Никто там, никаких злобных выкриков никаких не было со стороны водителей. Да. Они понимали, что происходит.
Наталья Львовна пишет, и без высказываний Березовского марш несогласных власть собралась разогнать, так как не дает согласия на его проведение. А то, что марш несогласных ставит своей задачей в Москве противодействие режиму Путина, знают все будущие его участники. Аркадий из Петербурга, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Ой, извините, пожалуйста, всем доброго дня. А вот какое дело. В целях личной безопасности, по моему мнению, не мешало бы иметь каждому участнику или большинству участников диктофоны при обыкновеннейшем, не MP3 плееры с функцией диктофона, а обыкновенные диктофоны, в которых есть кассета. В таком случае при задержании, например, того или иного участника или неучастника даже, у него окажется, что сам диктофон и кассета с информацией, с функцией, с записью задержания и всех обстоятельств этого задержания в форме звукового ряда. Лично у меня, например, 2 года назад был аналогичный случай, когда перед видеокамеру у меня один следователь прокуратуры забрал кассету и таким образом отвязался. Своего рода безопасность. Окей.
Спасибо, Аркадий Павлович, Андрей
Дмитриевич. Ну, вот это хорошая плоскость таких практических советов, когда люди начинают звонить и предлагать вот что-то практически, что нужно делать. Совершенно верно, и тут можно только приветствовать как бы желание каждого человека, да, и попытки его как-то противостоять этому всему беспределу. То есть приносите с собой диктофоны, берите мобильные телефоны, фотографируйте тех, кто избивает людей, снимайте их на видеокамеры. Вот мы думали о том, что хорошо бы, чтобы значительная часть участников марша была в руках с ниточками Российской Конституции. Когда просто вот, пускай ОМОНовец бьет, допустим, человека, в руках у него книжка Конституции, это совсем иначе воспринимается. И он, может быть, подумает, прежде чем ударить лишний раз. Поэтому, да, это всячески, это нужно делать, и делайте это, и потом... Безусловно, мы готовы в оргкомитете принять все эти записи, посмотреть все это и попытаться привлечь к ответственности. Хотя шансы на это минимальны. Как вы знаете, все наши попытки это сделать после 3 марта, в том числе и обращение бывших депутатов ЗАГСа и прочие вещи, они успехом не увенчались. То есть уголовного дела возбуждено не было по факту действий ОМОНа и действий губернатора, который этот ОМОН сюда пригласил.
Пожалуйста, Николай Донсков.
Не только уголовного дела, но депутаты даже не получили ответа на депутатский запрос, что, собственно, должно быть по закону непременно было сделано, но этого сделано не было. И, в частности, депутат Сергей Гуляев, который на тот момент был депутатом законодательного собрания, который был грубо задержан и пострадал во время задержания, фактически он был избит, никакой ответственности никто не понес. И, повторяю еще раз, даже не было объяснения этих действий или каких-то извинений.
Ну, как раз здесь два первых требования, с которыми оппозиция обратилась к Валентине Матвиенко, это провести непредвзятое расследование и отправить в отставку председателя комитета по законности и правопорядку администрации Санкт-Петербурга Богданова за систематическое нарушение конституционных прав граждан. Это просто я привел на всякий случай. Евгений Иванович из города Елецк, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Очень удручает вот появление вот черносотенных вот этих журналистов и комментаторов. Наиболее яркая такая личность в этом роде, это вот это телебормотание Павловского. Вы знаете, он уже ведь нагадил один раз два года назад на выборах в Украине. И вот сейчас по-прежнему гнет и гнет постоянно вот свою линию. Почему бы Радио Свободе не из-под воль не изучить вот некоторых вот типичных вот этих черносотенцев?
Ну как же мы их будем изучать? Мы изучать будем их высказывания или приглашать их в эфир? Это мне... Вот слушатели тоже задаются вопросом. Нельзя ли привлечь его за последнее интервью, в котором он типа призвал нашистов подраться с участниками марша несогласных?
Призывал бить лимоновцев, бить участников нашей партии.
Да, то есть это практически... Можно ли его привлечь за экстремизм? Николай Донсков, пожалуйста.
Я не готов юридически оценивать, можно ли его привлечь за экстремизм, но, безусловно, кто-то, вероятно, может попытаться такой иск направить в суд, а далее он будет рассмотрен. Опять-таки, не уверен в успехе, но, тем не менее, прецедент может быть создан таким образом. Я хотел бы подчеркнуть, вот, немножко сместить акценты. Слушатель сказал о том, что это журналисты. Так вот, Глеб Павловский, он не журналист. Он один из кремлевских политтехнологов, причем ведущих политтехнологов, таких же, как Владислав Сурков, которые формируют общественное мнение, формируют как раз вот все те тенденции, которые на сегодня происходят. То есть тенденции маргинализации оппозиции и выстраивания все более жесткой репрессивной вертикали власти.
Пожалуйста, Андрей Дмитриев.
По поводу Павловского и его вот этих всех заявлений о том, что он уже не первый раз это говорит. Сейчас он говорит, пойдите там, где лимоновцы выйдут на улицу, дайте им в зубы, да? То есть просто прямо провоцируя, значит, на насилие. Потом, когда была украинская оранжевая революция, он говорил, Майдану вовремя не дали в зубы. То же самое, да? Поэтому этот человек-провокатор, он настоящий экстремист. Это абсолютно его последовательная линия такая. И что особенно бесит, что он-то сам лично будет, сидя в теплом кресле, там пить кофе и рассуждать о строительстве суверенной демократии. В то время как на улице, значит, внемляя его призыву, там будут какие-то происходить уличные разборки и будут разбивать голову друг другу молодежь, состоящая в разных организациях. Вот, и поэтому, безусловно, он за все это должен нести ответственность. Я сомневаюсь, что это возможно в нынешних условиях, но после смены власти в стране, безусловно, это произойдет.
Пожалуйста, такого рода заявлений может начинаться гражданская война, на самом деле. Это очень серьезное заявление. Действительно, нужно очень серьезно относиться к тому, что происходит сейчас в России.
Я бы хотел еще, если можно, вернуться к тем требованиям, которые высказаны
были. Чуть-чуть попозже, если мы успеем. Да. Максим из Камчатки, пожалуйста. Нет звонка. Слушательница, кстати, которая нам написала, она написала нам здесь такую, она возражает радиослушателю, который сказал, что мир важнее войны. Если это тоталитарный мир, как в России, то, конечно, это не мир. И, кстати, здесь очень много сообщений, которые как раз отвечают тому слушателю. Вот по вашему мнению, скажите, вот то же самое, что, в принципе, и тот же самый Глеб Павловский, он призывает действительно к изменению вот этой ситуации. Что вы думаете, Николай Донского, пожалуйста?
Ну, Глеб Павловский фактически призвал к столкновениям. Ой, тяжелый вопрос, на самом деле, мир или война. Естественно, мир, но, естественно, мир демократический, естественно, тот мир, который мы себе представляли и в начале 90-х, и который мы представляем себе сейчас. Этого очень трудно достичь. Власть во многом виновата, и нужно, конечно, пытаться на нее воздействовать любыми способами. Но при этом, разумеется, надо пытаться беречь своих соратников, тех людей, которые выходят на улицы. Это очень сложная задача, еще раз повторю.
Наталья пишет, если в стране тоталитаризм и отсутствие гражданских свобод, то ни о каком МИИ не может быть и речи. Мириться самоуправством власти, нарушающим права людей, нельзя. Поэтому требуются меры противодействия, иногда даже в виде переворота или каких-то военных действий.
Ну, это абсолютно умозрительный такой вопрос, мир или война, он мало вообще имеет отношения к реальности-то. В реальности стоит вопрос так вот, ты готов ты выйти на площадь, когда власть тебе нагло совершенно, попирая свои же собственные законы, запрещает это сделать, готов высказать свой протест, высказать свои требования, да, когда отменены выборы свободные, ну, практически это фарс, когда отсутствуют другие механизмы давления на власть, когда суды ей подконтрольны, готов ты вот прямо выйти и давить на нее таким образом, зная, что с ее стороны будет силовая реакция. Если готов, да, ты выходишь с нами. Не готов, значит, остаешься дома. И от того, сколько выйдет таких людей, зависит, будет ли меняться ситуация в стране. 3 марта мы увидели, что вышло много. Неожиданно много.
Угу. Егор, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня к вам... Вы слышите меня?
Да-да-да-да.
У меня к вам очень такое, ну, серьезное предложение. И прошу обратить внимание на это. Значит, 3 марта... Я был на марше несогласных, прошел его от начала и до конца, то есть до Думы, и все видел своими глазами. И на площади, где начиналось, перед Октябрьским залом, где начиналось это, так сказать, действие, так, я был где-то в половине 12-го. И вот я на что хочу, чтобы вы обязательно обратили внимание. Там, на этой площади, я потом через несколько дней снова туда приехал, просто в обычное время, там стоят такие пластмассовые коробки. Вот, их много. И в этих коробках, судя по всему, значит, находятся цепи. Вот. Так вот, 3 марта эти цепи были натянуты, и вся эта площадь была как бы разделена на отдельные там прямоугольники, квадраты, на отдельные кусочки территории. Народу было очень много, все стояли вплотную так. Вот. И задача ОМОНовцев была разбить этот народ, разделить его на кусочки. И это делалось в том числе и вот этими цепями. Значит, когда началась давка, когда народ попытался пройти туда, к площади Восстания, так, значит, люди, повторяю, стояли вплотную. И никто этих цепей не видели. Я сам споткнулся об эту цепь, успел выскочить, но за мной люди начали падать. Значит, это может повториться. На это надо обязательно обратить внимание. Я считаю...
Спасибо, спасибо большое. Да, у нас уже мало очень времени. Михаил, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Я хотел добавить к этому петербуржцу. Значит, первое. Я видел, как ОМОН на углу Садовой и Невского в сущности не вступал против, не выступал против демонстрантов. Я хочу сказать, что власть напрасно так думает, что ОМОН пойдет за нею. Затем, когда я видел по телевизору, что там была просто кучка людей, на самом деле я не видел ни одной картинки, ту, которую я видел с угла Невского и Садовой. Ведь заполнен был весь Невский, и когда кричали «Свобода, свобода!», дрожали стекла в окнах. Это была огромная толпа. Затем люди шли совершенно интеллигентные, совершенно доброжелательные. И я не видел, чтобы ОМОНовцы, которые их практически пропускали.
Понятно. Спасибо, Михаил, большое. Я бы хотел в заключении нашей программы, чтобы Андрей Дмитриев, как член оппозиции, член Координационного совещания, да, озвучил именно политические требования оппозиции. Именно вот политические, я не касаюсь вопросов строительства и вопросов Газпром-Сити и так далее.
Дело в том, что тот же самый Глеб Павловский и прочие комментаторы кремлевские, они постоянно говорят о том, что нет никакой позитивной программы у несогласных, у другой России, о том, что все они передерутся между собой, как только придут к власти, они только против Путина. Это не так. Вот мы, Координационный совет петербургской оппозиции, на основании того, что говорили граждане 3 марта, на основании того, что мы потом обсуждали, выработали требования губернатору, которые являются абсолютной позитивной программой. Первый пункт которой – это проведение в Санкт-Петербурге политической реформы. Должны быть проведены честные выборы в городской парламент и полномочия, в котором примут участие все реальные политические силы, реально существующие в городе, и полномочия по формированию городского правительства и контролю за его деятельностью должны быть переданы парламенту, избранному горожанами, а не должно быть вот этой смоленской вертикали, которая сейчас существует, в которой все застроены. Далее, мы требуем отставки наиболее одиозных чиновников городского правительства. Лично Леонида Богданова, ответственного за запреты акций оппозиции, за подавление их силовое. И лично вице-губернатора Вахмистрова, ответственного за разрушение исторического центра города и уплотнительную застройку. Мы требуем введения моратория на уплотнительную застройку. Требуем прекращения реализации так называемых стратегических инвестиционных проектов, враждебных для города, по сути. Это проект «Газпром-Сити» и проект «Морской фасад». Мы требуем прекращения вырубки в городе зеленых насаждений, требуем прекращения практики удушения малого и среднего бизнеса, допуска независимых перевозчиков к осуществлению маршрутных перевозок и так далее. Тут я все перечислять не буду, всего требований очень много, но это вполне четкая, позитивная программа, с которой мы все согласны. Самые разные силы, объединившиеся в коалиционное совещание оппозиции.
Николай Донсков, подведите итоги нашей программы, пожалуйста, у вас буквально 30 секунд.
Трудно подвести итоги программы, мы просто поговорили о том, что было и что может быть. Вот очень здравые слова, как мне кажется, здравое зерно содержится в этих требованиях по поводу политической реформы. Речь идет о перестройке нашей модели управления с президентской на парламентскую. Ну, город может использоваться как полигон для использование этой идеи как пилотной. Вот это как раз та идея, которую нужно осмысливать в нашем обществе.
Спасибо большое, Николай Донсков. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и главный редактор интернет-газеты АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Тринадцатого апреля в 12 часов информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в программе: в Москве милиция задерживает прибывающих из регионов участников марша несогласных. Государственная дума заявляет о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России. Телеканал РЕН-ТВ переходит под контроль Кремля. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15